Музыка тяжелого металла. Цикл передач священника Павла Радина о колоколах и колокольном звоне.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач о колоколах и колокольном звоне. И сегодня со мной в студии Старостенков Сергей Алексеевич, этнокомпанолог, вице-президент Ассоциации колокольного искусства России, научный руководитель научно-практического семинара «Русская компанология. История. Современное состояние. Проблемы», который существует в рамках Санкт-Петербургской епархиальной школы звонарей при просветительском центре собора Федоровской иконы Божией Матери в память 300-летия дома Романовых. Здравствуйте, уважаемый Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, отец Павел.
Сергей Алексеевич, а о чем пойдет сегодня у нас речь? Вы приготовили что-то интересное.
Как этнокомпанолог, я исследую, в частности, тему колокола и звоны в русском фольклоре. Сегодня я хочу рассказать, как колокола и звоны отразились в народных пословицах и поговорках. В настоящем сообщении мною используются малые фольклорные жанры, пословицы и поговорки, в меньшей степени устоявшиеся фразеологизмы, слова иносказания, шутки, прибаутки. Нужно сказать, что пословицы и поговорки часто используются историками, фольклористами, этнографами, историками церкви и права как ценная информационная база для анализа отдельных тем. Пословицы используются как яркое украшение, иллюстрация какой-либо темы. Поговорки помогают доходчиво раскрыть и донести до читателей определенное утверждение.
Сергей Алексеевич, поскольку тема нашего разговора сегодняшнего весьма специфична даже для колокольного мира, я предлагаю время от времени прерывать ваш рассказ прослушиванием образцов колокольного звона. Сейчас предлагаю нам послушать с вами звон в ростовской традиции, исполненный на колоколах храма Христа Спасителя.
Thank you.
Сергей Алексеевич, скажите, пожалуйста, пословицы каких народов вы изучаете?
Должен сказать, что в моей лекции сегодняшней используются материалы только по русским, в отдельных случаях по белорусам. Некоторые пословицы широко бытуют, другие же используются редко, забыты, характерны для определенного периода русской истории. В первом случае это, например, «слышал звон, да не знаю, где он», «смотри со своей колокольни», «звонить во всю Ивановскую» и так далее. Уникальная пословица, встреченная мною в сборнике начала XVIII века. «Не слушай колокольного звону, слушай барабанного бою». Зафиксирована эта фраза только в одном сборнике, от нее веет духом петровских реформ и времен Очакова и покорения Крыма.
Вот и мне почему-то показалось, что без Петра I здесь не обошлось.
Да, если рассматривать пословицы с точки зрения истории их бытования, то ясно видно, что судьба у них различна. Одни из них функционируют длительное время, другие встречаются только в древних сборниках, третьи возникают у нас на глазах. Вот пример старинной русской пословицы. «Андрей крестил, и Иоанн благовестил». Другие две зафиксированы сборником, вышедшим в свет в 80-е годы XX века. «Дальние колокола звонкие, приближишься к ним, глухие станут. Хороший колокол далеко слышится, а плохой еще дальше».
Как иллюстрация к этим пословицам прозвучит вариация на тему будничного звона Ростова Великого. Сергей Алексеевич, поделитесь, пожалуйста, с нами своей сокровищницей, откройте свою копилку народной мудрости.
В моем багаже скопилось значительное количество пословиц и поговорок о колоколах и звонах. Например, «колокол звенит, а люди не крестятся». Пословица записана в Смоленской губернии или «звонит поле елей, каша побелей». Эта местная пословица бытовала на Валааме.
А почему каша побелей?
Ну, эта пословица возникла на Валааме в 20-30-е годы, во времена, когда Валаам находился на территории Финляндии. Одно время они там жили очень бедно, питались скудно. И вот в праздники, во время звона полиелея, их видно там...
Масло добавляли.
Да, в каши. А вот вологодская поговорка, с которой обычно обращались к детям, не исполнившим какую-то работу. «За тебя что Яшка с колокольни сделает?»
А у нас про Пушкина говорят, да?
Пословица звонарская, значит. Русскому народу присуще благочестивое и очень уважительное отношение к колоколу и колокольному звону. Бездушен колокол, а благовестит во всю Господня. Или «звоном началось, звоном и кончится». Пословица несет в себе множество смыслов, поэтому возникают большие сложности при их систематизации. Я смотрю на пословицы и поговорки, так сказать, о своей колокольне, то есть с точки зрения исследователя-компонолога. «Звоном все началось, звоном и окончится».
Это звон к крещению и звон на погребение.
Да. «Час его ударил». Время придет, и час его пробьет. Тебе уже в ушах звоны звенят. Колоколец заиграл. Это выражение о предсмертном хрипе. Или вот ругательство. Ни по мину, ни по звону. Колокольный мертвец, колокольный ман. Это, скорее всего, призрак, живущий на колокольне, душа грешного человека. «Глаз Божий вызванивает из ада душу грешника». Так говорилось о вкладах на колокол за упокой души самоубийцы. «Креплют, как на мертвого, то есть ложно обвиняют».
Сергей Алексеевич, очень интересно было бы послушать пример клепания, чтобы как-то подзвучить вашу поговорку, потому что клепание – производится не в колокол, а в било. Давайте послушаем пример афонского била. Какое интересное звучание, не правда ли? Но прошу вас, Сергей Алексеевич, продолжайте.
Интересное выражение зафиксировано в Белоруссии. «Давать на позвонное». Зимодавец, если ему не возвращали долг, давал позвонные деньги звонарю и просил его исполнить погребальный звон по своему должнику, естественно, еще живому. Взявший в долг, и общество об этом, так сказать, извещалось. Долг в таком случае обычно быстро возвращался.
Как интересно, у нас в храмах тоже есть любители поставить свечку за упокой живого человека, но не в смысле, чтобы он умер, а в смысле, чтобы уже успокоился и перестал вредить традиция.
Но хотелось бы сказать, что не в пример погребальному свадебный обряд почти никак не отражен в пословицах и поговорках о колокольном звоне. Но более аморфна подтема, которую я назвал «умелый, неумелый звон». Вот есть такое выражение «звон звоном», то есть сильный, долгий звон, распространено на Урале. Очень интересная пословица «что не колокольня, то особый звон». «Звони, звони, да не перезванивай» или «звонарь наш зазвонился». Либо еще вот «он на все голоса вызванивает, хоть и крив наш звонарь, да слушает его и царь». Не всегда, вероятно, звон был хорош, а звонарь умел, поэтому существует такая тема неумелого звонаря.
Ну, последняя поговорка говорит наоборот, звона. Наоборот, о том, что звонарь может быть каким угодно. Некрасивым кривый, и страшненьким, но звонить да. Весьма и весьма талантливо, что даже цари заслушиваются.
Да, но вот и есть следующая пословица. «Звона много, да толку мало. Слышал звон, да что толку в нем? Слышал звон, да где он? Слышал звон, да не стой колокольни. Не поглядев святцы, да бух большой колокол. Бух в колокол, а обедни нет». «Всех не зазвонишь в церковь, хоть разбей колокол».
Совершенно меткое замечание. сколько раз убеждался, что звонишь-звонишь, а люди мимо. Но давайте послушаем какой-нибудь радостный звон. А есть ли, Сергей Алексеевич, что-нибудь еще про призыв верующих к богослужению, какая-нибудь поговорка?
Колокол в церковь созывает, а сам в церкви не бывает. Больно свято звонит, чуть на небе не слышно. Но это, скорее всего, о теме ханжества. Колокольный звон не молитва, а крик не беседа. Нужно сказать, что на Руси обязанности звонаря часто возлагались на пономаря. В словаре «Даля» слово «звонец» с пометкой «старое» обозначало и звонаря, и пономаря. Русские народные пословицы часто соотносят пономаря с колоколами и звонами. Наш еще пономарь только взванивается. Пономарю что-то не звонится. Не все пономари, а редко кто не званивал. Не пойдешь в звонари, не попадешь в пономари. Дозвонился до пономарства. Не наше дело, что пора звонить, есть на то пономарь.
Это что получается, что для того, чтобы дослужиться до пономаря, надо сначала послушание звонаря пройти?
Да.
То есть мы еще ниже, чем самый нижний чин церковной иерархии.
Ну, сторож еще есть.
Ну, еще сторож.
Поп со двора, пономарь в колокола. Ну, соотнесенность священника с колокольными звонами выразилась в ряде пословиц и поговорок, которые характеризует выходцев из духовного сословия. Колокольного дворянина по ухваткам видать. Он с колокольни свалился. Из высоких дворян чьи терема под небеса ушли. У него вся вотчина голосом поет.
Я еще знаю одну поговорку, тоже про священнослужителя и колокола. Нафига попу гармошка, если есть колокола? Я просто в юности занимался как раз в музыкальном училище по классу баян. И вот на мне эта поговорка исполнилась полностью. Теперь на колоколах играю.
Thank you.
Но очень обширная тема колокола, звон, голос, сплетни, слухи. Ну, она требует особого разговора.
А вот, кстати, Сергей Алексеевич, поскольку уж вы озвучили о сплетнях и слухах, вам не встречалось сталкиваться со суевериями и с такими, ну, стандартными вопросами? Вот, например, спросите меня, не глохну ли я, когда звоню, спросите.
Не глохнете ли вы, отец Павел, во время звона?
Что-что вы сказали? Ясно. Я вот так отвечаю всем. Всем сначала забавно, а потом понимают, что я шучу.
Должен сказать, что вот русские пословицы и поговорки особо отмечают такой важный атрибут колокол, как его язык. Без языка и колокол нем. Язык хорошо подвешен. Это
пословица... это про колокол, да?
Да, без сомнения. Но хотя так с первого раза и не ясно. Язык за веревку не привяжешь. Будто дернули его за язык, бьет языком о многоговорящем человеке. На раскачку нет времени. В России был широко распространен набатный звон. Отсюда в пословицах вот такая вот тема опасности, тревоги. Бить в набат, бей в доску, поминай Москву, бей с полох, татарин идет. Сполох ударил, так подай сюда пожар. Ударил в набат, да сам не рад.
А давайте послушаем, как звучит набат. А есть ли еще темы какие-нибудь для пословиц и поговорок?
Ну, колокольчики, бубенчики также нашли свое достойное место в фольклоре, в том числе в пословицах и поговорках. В основном здесь звучит мотив дороги, но не только. Вот, например, следующая пословица. «Болтай, болтай, недалеко Валдай, звону много, веселей дорога». Выражение «увести на колокольцах».
Это все о поддужных колокольчиках, да. Надписи поддужных.
Увести,
да?
На колокольцах, значит, ну, сосватать. Голуби со звоном – это московские извозчики в XIX веке.
Почему голуби?
Вот, неизвестно.
Может, почтовые?
Нет, голуби со звоном. Откуда это возникло, не ясно мне. Вот интересная пословица XVIII века тоже. «Исправнику призвонит колокольчик». То есть начальство едет куда-то, а все уже знают и ждут его. Забрякали дугами не улежать и хомута. Целёхонек, как колокольчик, не звенится моему колокольчику, бубенчику. Призвенелся мне этот колокольчик. Перебирать погребушками. Беда не с бубенцами приходит. Колокольца у подольца, то есть о бедной одежде в данном случае идет речь. Без языка и колокольчик ни к чему. Где та мышь, что коту звонок повесила? Серебряным колокольцем в ухо звенеть. Это выражение относится тоже к XVIII веку и означало в то время льстить и давать взятки. Козе хоть какой колокол привяжи, коровой не будет. Колокол на колокольне, а колокол на корове. Ботало осиновое, несчастное.
Было бы интересно сейчас услышать композицию, в которой имитируются бубенчики русской тройки.
Thank you. должен сказать, что у меня сейчас собрано около 300 пословиц, и в дальнейшем в планах издать их, может быть, в сборничке в маленьком.
Это было бы очень познавательно, потому что многие актуальные темы, посмотрите, как про взятки, о которых столько сейчас говорят, и тут про начальство, когда оно едет инкогнито, а все уже знают. Сейчас ходит другая пословица «сарафанное радио». Видите, колоколов уже нет, а радио еще есть, поэтому вот сюда переместилось народное творчество. И все же, Сергей Алексеевич, попробуем поговорить о суевериях, какие вы знаете.
Должен сказать, что народные колокола в народных представлениях все-таки считались святыми, с одной стороны, и были связаны с церковью, с православием, с верой. А с другой стороны, все-таки бытовали-то такие вот магические представления, связанные с колоколами и звонами. Причем магические свойства приписывались не только колоколам, но и звонам, и даже веревкам от языка колокола. Например, на Пасху было распространено поверье, что если звонарь ударит к пасхальной заутрене не вовремя, то в окрестностях случится не урожай. У хозяина, который первый поднимется на колокольню в Пасху и первый там начнет звонить, значит, должно хорошо уродиться жито. Во время Пасхи садоводы во время колокольного звона с ближайшего колокольни выходили в сад и трясли плодовые деревья, якобы в надежде, что, значит, будет отличный урожай. А, значит, женщины специально поднимались в Пасху на колокольню и звонили в первый день Пасхи, например, чтобы лен был колоколистым, то есть долгим и волокнистым. Пчеловоды для привлечения роя в первый день Пасхи добывали осколки от края колокола и весь год хранили их у себя на пасеке. Очень были распространены, ну и в настоящее время это еще существует, кстати, лечебно-магические свойства, что якобы колокола и звоны помогают при болезнях.
Да, я вот слышал. Веревки тоже просят от колокола, чтобы обвязать больного. А некоторые особо умные люди связывают слово «звон» и слово «позвоночник». И там звон есть. Соответственно, звон лечит позвоночник.
Вот это магия вот слова, да?
Вот, да, вот такую вот последовательность, цепочку логическую. Но пытаются лечиться. Вот. А некоторые не особо, скажем так, умные звонари пытаются лечить.
Да. Ну,
что еще? Стоит, наверное, забывать о том, что в колоколах говорят, что добавляют серебро и золото. Сергей Алексеевич, расскажите, очень интересно.
Ну, вот я окончу вам о лечебных свойствах.
Да.
Лечебными свойствами, причем ценились некоторые колокола в России. Например, вот ссыльный колокол в Угличе, который был возвращен в его город в конце прошлого века, он считал, что он помогает больным детям. Вероятно, это было связано с тем, что, значит, вот колокол как-то был причастен к истории, значит, вот убийства младенца Дмитрия.
Вот та история, которая предшествовала смутным временам, да?
Да. Mm-hmm. Убили, значит, там ребенка в Угличе, и был бунт, и, значит, звонарь Огурец там звонил колокол. А колокол был после этого сослан в Сибирь. И был сослан и колокол, и участники этого восстания. А в конце XIX века по просьбе жителей города Углича колокол был возвращен, висел, значит, в музее и пользовался вот такой славой, что он может вылечивать больных детей.
Mm-hmm.
Но причем, возможно, как-то так вот, это, с одной стороны, относится к таким вот к сельским местностям, это вот вера в лечебные свойства колокола. Но, с другой стороны, в 1988 году я находился на звоннице Троицы Сергиевой Лавры под Москвой. Это центр православия. И во время пасхального звона я наблюдал сам, как семинаристы, учащиеся семинарии и академии, поднимались на колокольню, звонили в колокола, и, в общем, вот специально там был большой колокол. После удара, как вы знаете, там идет долгий гул у колокола, а они прислонялись лбом к краю колокола. И это у них называлось, значит, мозги прочистить. И вот целая там вереница была. Причем люди, которые там находились, это были знакомые родственники звонарей и семинаристов. Там такой обряд интересный наблюдал. Брали веревку от колокола и били по больному месту, по плечу больного человека. Вот такие обряды я наблюдал как этнограф. Причем это не где-то там в глуши, а, так сказать,
мы тоже
в лавре,
прислоняем,
да,
голову к нашему семитоннику. Такой очень приятный массаж. Да. Массаж, внутренний массаж головы. Сравнимо, наверное, только если хрена много наложить такого ядреного и съесть. Вот то же самое. Очень бодрит, скажем так. Так все-таки, Сергей Алексеевич, радиослушателям очень хочется услышать, сколько граммов золота они унесут, если отколют кусочек от большого колокола.
Вы знаете, вот у нас такой есть завод, Балтийский завод, который тоже иногда отливает колокола, в том числе и большие. А так вот у них в рекламе еще в начале этого века в рекламе писали, что, значит, они добавляют в металл золото. Я к ним всегда, когда обращался, говорил, что нам лучше золото отдельно выдать, а колокола отдельно. Но я думаю, что это старая очень легенда. Там, значит, о колокольчиках говорится, что это все серебряные, часто, что они серебром, а колокола золото, значит,
люди
большие.
Люди ассоциируют со звуком, наверное.
Да.
Приятный звук, говорят,
да,
с серебром, значит.
Да. И там есть надписи, есть иногда на подложных колокольчиках, серебром, но серебра там нету, исследования проводились. Такой вот рекламный ход.
В фильме Андрей Рублев прекрасно описано именно это суеверие, когда парень отливает колокол, и ему приносят серебряные блюда, чаши. Он говорит, еще несите, иначе колокол не получится. А сам подмигивает, потому что у него в печи двойное дно, и он знает, куда потом эти слитки пойдут на самом деле. Поэтому, конечно, исследования больших сохранившихся колоколов показывают, что ни золота, ни серебра в древних колоколах не было, конечно. Это один из способов подзаработать литейщикам.
Причем эта вера в то, что там золото улучшает звук колокола, до сих пор. И буквально в том году я был на заводе под Ярославлем в городе Тутаеве, и там наблюдал отливку колоколов, там целого набора, в Ярославле. Специально приехал благотворитель с батюшкой, еще там были люди, они снимали все, и они, значит, выделили директору завода какие-то золотые там вещи, серебряная ложка, еще что-то. Но колокол был большого веса, поэтому, ну, ему пришлось, значит, бросить это все в топку.
Ну, надеюсь, что не испортили колокол.
Ну, думаю, что да.
Уважаемый Сергей Алексеевич, благодарю вас за столь интересный живой рассказ о традициях, о том времени, которое уже основательно забыто. Сейчас мы все живем совсем другой жизнью. Большое вам спасибо, что вы были сегодня с нами. Храни Господь.
Спасибо.